Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «История исламской культуры». Лекция четвертая. Течение и направление в исламе. Автор Игорь Алексеев.
Первые три века после пророка считаются формативным периодом в истории ислама, когда образуются, отстраиваются друг от друга основные направления, основные школы богословской правовой мысли, главные интеллектуальные тенденции, и это все создает то идейное разнообразие ислама, о котором мы и говорим. Начиная с первых веков ислама, священное писание, Коран и пророческая традиция, предание, сунна, допускала разнообразные интерпретации. Прежде всего, это было связано с многозначностью ключевых понятий, которые используются в священных текстах. С другой стороны, Коран и в меньшей степени хадисы, то есть предания о словах или поступках Мухаммада, из которых, собственно, состоит мусульманское священное предание сунна, описывают основные положения мусульманского вероучения и практики, и основные нормы и запреты в самом общем виде. На практике всегда возникала такая ситуация, что положения священных текстов нуждались в интерпретации в каждом конкретном случае. И если при жизни пророка эта интерпретация осуществлялась самим пророком, и как бы вот эта его практика, сложившаяся на протяжении 22-23 лет его пророческой миссии, она и сформировала то, что потом мусульмане стали рассматривать как сунна, знания, которые они черпали из хадисов, то после смерти все эти вещи стали нуждаться в систематизации, и особое значение приобрело мнение, например, сподвижников пророка, которые видели, как он что-то делал или как он толковал то или иное положение, а также тех, кто непосредственно был близок к самому раннему периоду ислама, к первой эпохе, то есть вот три первых поколения мусульманской общины. Понятно, что при вот таком большом количестве индивидуальных подходов, которые при этом еще не были выстроены иерархически, изначально не было очевидно, чья интерпретация может претендовать на большую близость к истине. В этой ситуации будущее и очень скоро наступившее разнообразие вплоть до серьезных разногласий было заложено вот в этой исторической ситуации, и это отражено, в частности, в известном предании, хадисе, где Мухаммад предсказывает, что община мусульман расколется на 73 группы или 73 секты. И дальше есть разные интерпретации. В некоторых изводах этого предания говорится, что все будут в огне, и одна только из них спасется. Есть вариант предания, где говорится, что все спасутся. Но так или иначе, наиболее известен первый вариант. И, соответственно, каждая из групп, которых возникло довольно быстро гораздо больше, чем 73, доказывала, что именно она является той единственной спасшейся группой, которая, в отличие от остальных 72, будет не в адском пламени, а на правильном пути. С другой стороны, есть предание, в котором пророк говорит, что разнообразие или разногласие в моей общине – проявление милости Божией. И в этой связи очень важно, что какой-то тип разногласий порицается, а другой тип, наоборот, поощряется. Скажем, например, в религиозно-правовых вопросах, связанных с определением той или иной нормы шариата, мусульманского права, существует процедура интеллектуального решения, называется ичтихад. И вот человек, который осуществляет этот ичтихад, рациональное формулирование правовой нормы, опираясь на первоисточники и привлекая ресурсы собственного разума. Если такой человек приходит к ошибочному решению, но исходит при этом из искренних намерений и опирается на серьезные знания, то эта его ошибка считается вознаграждаемой Богом как благое деяние. А если он при этом находит правильное решение, то правильное решение вознаграждается вдвойне. Из этого из всего видно, что ислам изначально не был и не мыслился как некая монолитная, унифицированная, иерархически организованная структура. С самых первых десятилетий и даже лет Исламское вероучение формировалось в живой дискуссии, которая временами обострялась до крайних степеней. Эта дискуссия теснейшим образом была связана с развитием исторических событий, и поэтому религиозные споры всегда приобретали политическое значение, как и наоборот, политические дискуссии наполнялись религиозным смыслом и облекались в религиозную форму. Это связано еще и с тем, что, как мы знаем, пророк изначально был не только духовным лидером, вероучителем, но и политическим военным руководителем. Мусульманская община, созданная им в Медине, была фактически становящимся государством, и поэтому ислам изначально был всегда большим, чем просто религия. То есть ислам — это не только система регулирования личных взаимоотношений человека с Богом, но и нормативная и правовая система, которая регулирует взаимоотношения людей между собой, устройство общества, вопросы власти, вопросы правосудия. Эти все вопросы занимают не меньшее место в исламском дискурсе, чем вопросы метафизики, вопросы рая и ада и так далее. Можно выделить три главные группы проблем, вокруг которых складывались различные школы исламской мысли первых трех веков. Первый круг проблем связан с вопросами власти и руководства общиной. Он первый хронологически и исторически, и такого рода вопросы стали актуальными, стали возникать у мусульман задолго до того, как они стали интересоваться абстрактными богословскими проблемами. Связано это с тем, что, о чем я уже сказал, с особенностями устройства ранней мусульманской общины и ее историческими судьбами после смерти пророка. Поскольку Мухаммад – последний пророк, то руководитель общины, который встал бы во главе ее после его смерти, должен был совмещать в себе также функции как духовного, так и светского руководителя. Он не мог уже быть после Мухаммада пророком, но он мог быть продолжателем пророческого учения, и в этом качестве он назывался преемником пророка. По-арабски это халифа. От этого термина образовано понятие халифат, обозначающее мусульманское государство. Так вот, мусульмане обсуждают не проблему того, кто должен быть халифом, а проблему того, кто должен быть имамом. Термин «имам» означает предводитель или предстоятель, стоящий впереди буквально, и обозначает вот духовно-политического лидера общины. Собственно, сама вот эта ключевая проблема исламского права, она внутри самого исламского дискурса формулируется как проблема того, кто достоин быть имамом, ну вот в большом смысле слова, потому что выделяют как бы великий имамат, руководство общины и мусульман в целом, и малый имамат, то есть выполнение функции руководителя локальной общины, группы мусульман, даже просто вот предстоятеля на коллективной молитве в мечети, они все тоже называются имамами. Но об этом дискуссии нет. Дискуссия вот о великом имамате, то есть о том, кто должен быть во главе всех мусульман, она ведется с первых вот десятилетий ислама после пророка. Халифом такой имам становится по факту. В тот момент, когда община признает кого-либо своим имамом, он в этом качестве становится халифом, то есть преемником пророка. Обсуждались вопросы о том, кто может занимать должность имама или халифа, каковы требования, которые к нему предъявляются, и при каких условиях ему должно или, наоборот, ни в коем случае нельзя подчиняться. Эти вопросы не были урегулированы в исламском праве с самого начала, поскольку уже когда возникла необходимость избрания первого халифа сразу после смерти пророка, возникли разногласия между двумя группами мусульман по поводу его кандидатуры. Тактическое решение на тот момент было найдено, и преемник был избран, но все равно несогласные остались, это несогласие копилось, и вылилось оно критическим образом через 20 лет после смерти пророка в конфликт в правлении третьего халифа Усмана вокруг его фигуры и его власти. В результате этого конфликта произошло восстание, в ходе которого халиф был убит, и после этого возникает как бы первый лагерь противостояния по политическим сначала вопросам, которые вскоре формулируются в терминах исламского права. После этого обозначилась группа сторонников халифата Али, который был зятем пророка, фактически продолжателем его рода, поскольку он был женат на его дочери Фатиме, и, соответственно, их дети были внуками пророка, и, собственно, пророческий род продолжался по этой линии. Вокруг идеи того, что халифом должен быть Али и его потомки, сформировалась группа, которую мы знаем под названием шииты. Изначально это чисто политическая позиция, но вскоре эта позиция была поддержана особого рода религиозными аргументами, когда сформировалось учение о святости пророческого рода и непогрешимости происходящих из него имамов. То есть, собственно, этой святостью и непогрешимостью обосновывалось исключительное право алидов на руководство общиной, на имамат, и невозможность кому-либо другому, кроме них, занимать эту позицию. Тем не менее, далеко не все из первых мусульман признали такое положение вещей, и лагерем, противостоящим Али, были омейяды, род, который впоследствии станет династией халифов. Но когда вот Али решил примириться с ними, из его сторонников выделилась группа, не принявшая это примирение. Они получили название хариджитов. Хариджиты выступили с радикальным протестом против обоих противоборствующих лагерей. Более того, они сочли примирительный шаг Али навстречу своим противникам вероотступничеством. И отсюда возник вопрос о том, как нужно оценивать лидера мусульман, имама, совершившего некий непростительный поступок. Потому что если правитель является вероотступником, то ему не только нельзя подчиняться, против него необходимо вести священную войну за возвращение власти в руки правоверных. Соответственно, значит, хариджиты заняли радикальную позицию, стали выступать против всех противоборствующих лагерей и сформулировали представление об имаме такое. Имамом, с их точки зрения, мог стать любой мусульманин, вне зависимости от его происхождения. И в этом смысле это была крайняя противоположность позиции шиитов. Для шиитов фактор происхождения ключевой, исключительно важный. Имамом может быть только тот, кто принадлежит к дому пророка. А хариджитская позиция – любой, кто поддержан общиной, может стать имамом, даже если он черный эфиопский раб. Главное, чтобы он сам обладал достаточными качествами, которые позволяют ему руководить общиной, в том числе и в первую очередь религиозной праведностью, и чтобы он был поддержан общиной. Между этими двумя крайними точками находилось то мусульманское большинство, которое позднее будет называть само себя сторонниками сунны, то есть обычая пророка, и согласия общины, и кого мы знаем под названием сунниты, кто составляет, собственно, основное направление ислама. Вот эта позиция, она в этом смысле была попыткой найти как бы компромисс между двумя крайностями, шиитской и хариджитской. Сунниты считали, что и считают, что халиф должен быть поддержан общиной, это важнейшее условие легитимности его как имама-мусульман, но при этом халифом может быть не любой. Им должен быть человек, происходящий из племени Курайш, из того племени, к которому принадлежал пророк. Это шире, чем вот исключительно род Али или даже родственники Мухаммада, но тем не менее это дальнее, но родство. Можно себе представить, что для арабов VII века фактор происхождения был категорически важен, поскольку мы имеем дело с родоплеменным обществом, в котором только-только появилась, благодаря Корану, благодаря Мухаммаду, идея духовного равенства людей перед Богом. Группа вопросов, назовем их вопросами метафизики, стала обсуждаться мусульманами уже после того, как ислам вышел за пределы Аравийского полуострова, после того, как закончилось внутреннее противостояние, гражданские войны первого столетия ислама, и снизился накал внешних завоеваний, мусульмане перешли к мирной жизни и стали жить в городах, как в старых городах Ближнего Востока, так и в тех вот новых городах, которые возникали вокруг арабских военных лагерей на завоеванных территориях. И здесь нужно не забывать, что территории, вошедшие в халифат, это страны древней культуры с развитыми религиозными традициями и развитыми традициями интеллектуальной, в том числе и богословской мысли, представленной самыми различными конфессиями и религиозными традициями. Это и христиане, и иудеи, и зороастрийцы, и гностики, манихеи, и прочие духовные движения Передней Азии и Среднего Востока. Все эти люди жили вместе под властью ислама, обменивались и практическими знаниями, и абстрактными идеями. И в этом смысле перед мусульманами не могли не возникнуть те же самые вопросы, которые, например, были актуальны в это время, скажем, для христианской богословской полемики. Таковыми вопросами были применительно к исламу следующие. Во-первых, это проблема соотношения божественной сущности и божественных же атрибутов, которая вот в конкретно историческом контексте первых двух веков ислама вылилась в дискуссию о том, сотворен ли Коран. Какая здесь связь? Коран, согласно вероубеждению мусульман, является прямым словом Божьим, сообщенным пророку через архангела Гавриила, Джибриля. Соответственно, раз это слово, то оно является проявлением атрибута божественной речи. И если мы говорим, что божественные атрибуты неотделимы от божественной сущности, то есть единосущны Богу, то тогда получается, что Слово Божье, то есть Коран, является предвечным и несотворенным. Если же мы отрицаем наличие неотъемлемых от божественной сущности атрибутов, то тогда мы можем говорить о том, что вот Коран – это книга, пусть основанная на божественном откровении, но сотворенная, как и все в мире. А раз так, то она может быть подвержена искажениям, изменениям, исправлениям, связана с условиями места и времени и так далее. Это, казалось бы, достаточно абстрактная дискуссия, она во многом навеяна сходными дискуссиями в раннехристианском богословии вокруг проблематики логоса, но в контексте халифата это имело достаточно серьезное значение не только абстрактно-метафизическое, но и прикладное в связи с тем, что в конце 20-х годов IX века аббасидский халиф Аль-Мамун попытался внедрить идею сотворенности Корана в качестве официальной поддержанной государством догмы, что вызвало существенное сопротивление очень значительной части уже хорошо сформировавшегося и очень крепкого к тому времени лагеря мусульманских богословов-традиционалистов, правоведов, хадисоведов и так далее. Во многом это сопротивление было связано с тем, что идею о сотворенности Корана поддерживали и продвигали прежде всего так называемые мутазилиты. Мутазилиты – это одна из самых первых школ мусульманского богословия, рационалистической теологии ислама. В значительной степени им все последующие школы мусульманской мысли обязаны разработкой основной проблематики, терминологии, постановки главных вопросов, которые потом обсуждались на протяжении нескольких веков. Тем не менее, мутазилитское учение было большинством мусульман признано в конечном итоге неверным и отвергнуто, несмотря на вот его как бы исторический вклад в формирование самой как бы проблематики и вот этого направления мысли как такового. И вот когда Аль-Мамун попытался объявить нормативной государственной ортодоксией этот элемент мутазилитского учения, это было воспринято как попытка с использованием ресурсов государства поддержать одно из направлений, при этом не поддерживавшееся большинством других. Это сопротивление все равно заставило через какое-то время халифов отказаться от попыток внедрения какой-либо одной из интерпретаций или какой-либо одной из школ мусульманского права в качестве нормативной и правоверной с точки зрения государства. То есть, таким образом, в исламе стало невозможным возникновение институции церковного типа, как это произошло в христианстве. То есть иерархической структуры, которая своим бы волевым решением определяла границу между правоверием и заблуждением, ортодоксией и ересью, и так далее. Эту функцию попыталось было на себя взять мусульманское государство, но эта его инициатива встретила жесткое сопротивление со стороны носителей мусульманского знания. Из этого потом следовало еще много чего. Например, то, что в классической суннитской концепции халифата полномочия халифа в идеале крайне ограничены. То есть, по большому счету, халиф представляет собой исполнительную власть, обязанностью которой является осуществление правосудия на основе божественного закона и защита земель, на которых живут мусульмане. Никакой законодательной функции, несмотря на то, что он глава государства, он не имеет. Законодателем является Бог. Государство управляется на основе божественного права. Интерпретировать этот божественный закон могут его знатоки, каковым халиф тоже не относится. И быть знатоком шариата, мусульманского закона, не является условием для того, чтобы быть халифом. С точки зрения вот классической суннитской концепции верховной власти. Следующий подвопрос – это свобода воли и предопределение. Те же самые уже упомянутые мутазилиты выступили с идеей неограниченной свободы воли и отрицали божественное предопределение как таковое. Общее название вот сторонников неограниченной свободы воли человека – кадариты. Противоположную им позицию занимали так называемые джабариты, от арабского слова «джабр» – «принуждение», которые считали, что свободы воли у человека нет вовсе. Все предопределено Богом, в том числе и поступки, которые совершает человек. Между этими двумя полюсами разворачивалась более широкая дискуссия, где было много промежуточных точек зрения. В конечном итоге в суннитском богословии, то есть у большинства мусульман, возобладала концепция, что есть и то, и другое. И основная задача попытаться логически примирить тезис о наличии предопределения, который не может быть подвергнут сомнению, потому что он сформулирован в Коране, с таким же несомненным и однозначно сформулированным в Коране тезисе об ответственности человека. Таким образом, и идея свободы воли, и идея предопределения вошла в основополагающую исламскую догматику. Было бы заблуждением считать, хотя это очень распространенное заблуждение, его часто можно встретить в популярной и даже иногда в научной литературе, о том, что исламу свойственен безоговорочный фатализм и отсутствие этой идеи о свободе человеческой воли. И это категорически неправильно, и впечатление поверхностное и необоснованное. Еще одним вопросом, по которому можно провести выделение ряда мусульманских школ, был вопрос следующий. Продолжает ли оставаться верующим мусульманин, совершивший тяжкий грех? В чем состоит эта проблема? Еще в Коране при обращении к бедуинам Бог говорит им: «Вы не уверовали, а вы только приняли ислам, а вера еще не вошла в ваши сердца». Поскольку принятие ислама с такой точки зрения является внешним актом декларации признания единобожия и пророческой миссии Мухаммеда, то дальше после этого относительно каждого конкретного мусульманина может быть задан вопрос, в какой степени он является верующим или, например, он является лицемером. Или он обладает каким-то непонятным статусом, который невозможно однозначно охарактеризовать. Практическое значение этого вопроса прилагалось, конечно, к проблеме статуса халифа, и возникло оно именно из-за того, что хариджиты в свое время обвинили на основании этой логики халифа Али в отпадении от ислама. Но в дальнейшем этот вопрос приобрел самостоятельное значение и перешел из практической сферы в сферу теоретического богословия. Здесь продолжала оставаться ранняя хариджитская позиция о том, что великогрешник теряет веру, а теряя веру, перестает быть и мусульманином, и таким образом обречен в жизни горней на вечные муки, а в жизни дольней против него нужно вести борьбу, войну, как против вероотступника, если он при власти, или наказывать его как вероотступника, если он находится не во властной позиции, а в подчиненной. Эта позиция не могла быть единственной, и сформировалась противоположная этому позиция, сторонников которой называли мурджииты, от арабского термина «ирджа» — «откладывать». мурджииты откладывали суждение о статусе мусульманина, совершившего большой грех, до судного дня, и считали, что такое суждение окончательно может вынести только Бог. Мы же, люди, с их точки зрения, должны считать мусульманином каждого, кто себя таковым декларирует, если он не доказывает какими-то очевидными действиями, что он на самом деле мусульманином не является. И тогда, даже если существует подозрение в неискренности этого человека, с нормативно-правовой точки зрения, которая тоже религиозная, да, и которая, может быть, в большей степени имеет религиозное значение, чем абстрактно-богословское, такой человек продолжает считаться мусульманином, он продолжает находиться в юрисдикции исламского права, обладать правами, которые обладает мусульманин, и нести обязанности, которые мусульманин должен нести перед обществом. В политическом приложении позиция мурджиитов означает то, что каким бы неправедным ни был правитель, пока существует представление о том, что все-таки он мусульманин, и он выполняет базовые функции защиты ислама и защиты правосудия, ему необходимо подчиняться и недопустимо против него восставать. Как и во всех остальных случаях, между этими двумя крайними полюсами, хариджитами и мурджиитами, формировался основной корпус мусульманских точек зрения на вот эту проблему статуса человека, совершившего большой грех. Деяния могут увеличивать, если они праведные, увеличивать веру человека, если они греховные, могут ее уменьшать. Но вот эта уменьшающаяся вера человека никогда не исчезает полностью. То есть, если он совершает праведные поступки, его вера укрепляется, растет, становится больше, шире. Если он грешит, она уменьшается, у него могут даже возникать сомнения в вере, но целиком она не исчезает. Поэтому такой человек остается мусульманином, но как бы считается грешником. К этим противостоящим догматическим и прочим школам принадлежала все-таки, тем не менее, меньшая часть мусульман. Большая же часть, остававшаяся лояльным правящим халифом и идеей гражданского мира, получили наименование сторонники сунны и согласия общины и составили вот основное доминирующее в исламе направление сунниты. Суннитское учение формировалось как равноудаленное от всех противоборствующих партий и апеллировало к принципу золотой середины, умеренности и опоре на общепризнанный обычай пророка сунну, представление о которой формировалось на основе хадисов, преданий о словах или поступках Мухаммада. Таким образом, сунна составляла второй после Корана по значимости вероучительный и нормативный источник ислама. С этой точки зрения, центральной была проблема определения достоверности хадисов, отсечения признанных недостоверными, и таким образом основным направлением мысли, на котором строилась суннитская доктрина, было мусульманское право и вот наука о хадисах, так называемое хадисоведение. В первой половине VIII века начинают складываться первые школы исламского права. Обычно выделяют две основные школы или группы даже, может быть, школ. Одни из них – это сторонники так называемого самостоятельного суждения, асхаб-рай. В основном они были сосредоточены в Ираке. Другие, центром которых была Медина в Аравии, сторонники предания, асхаб-аль-хадис. Разница между ними состояла в том, в какой степени эти правоведы готовы были использовать рациональные и умозрительные методы при вынесении того или иного юридического суждения. Вот сторонники самостоятельного суждения широко применяли различные рациональные методы для решения правовых вопросов. Сторонники же предания, наоборот, предпочитали следовать буквальному тексту Корана и хадисов, и не обращаться либо вообще, либо обращаться только в случае крайней необходимости к любым рациональным методам. Из этих двух школ впоследствии выросли основные мазхабы, школы мусульманского права. Это ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Каждый из них в той или иной степени восходит к одной или другой этой ранней школы. Наиболее последовательно принципы сторонников суждения развивают ханафиты, наиболее последовательными сторонниками предания являются ханбалиты и маликиты, и, значит, шафииты занимают промежуточное положение между сторонниками предания и сторонниками мнения. Эти четыре школы мусульманского права представляют собой то, что сохранилось до сегодняшнего дня из широкого разнообразия правовых школ средневекового ислама, которых изначально было значительно больше. В некоторых регионах мусульманского мира преобладает какая-то одна школа, и в определенных ситуациях может возникать проблема выбора юрисдикции. Во-первых, мусульманин, практикующий, должен определиться, какой он школе следует, и тогда, если судья выносит решение по шариату в отношении этого мусульманина, это делает судья, принадлежащий к той же школе, что и тот, чей вопрос рассматривается. И отдельно существует проблема возможности или невозможности перехода из одной школы в другую, а также объединения подходов нескольких школ и стирания границ между ними при решении каких-то особо сложных вопросов. Важным следствием из вот этого неиерархически организованного многообразия школ догматики права различных религиозных позиций в исламе является то, что во многих случаях, хотя и не всегда, и не во всем, один и тот же человек может совмещать в своем мировоззрении и в своей жизни разные школы, например, там, догматики права с разными политическими ориентациями. При этом он будет, скажем, в своей повседневной религиозной практике следовать решениям тех правоведов, догматические взгляды которых не обязательно совпадают с его догматическими взглядами. А взгляды он эти может брать из как бы другой школы. Такая ситуация возникла не сразу в средневековом исламе, но она в конечном итоге сложилась. И заслуга вот в закреплении этого многообразия как легитимного принадлежит, конечно, вот крупнейшей фигуре Аль-Газали, который в XI-XII веках создал масштабный теолого-философский синтез ислама, объединив подходы правоведов, философов, мистиков и спекулятивных богословов, и фактически сформировав вот ту картину рамок законного разнообразия, по крайней мере, суннитского ислама, которое господствовало безраздельно до практически нового времени. Сегодня господствует не безраздельно, а оспаривается со стороны, прежде всего, салафитов, радикальных фундаменталистов, но, тем не менее, все равно является такой преобладающей в исламе. При том, что разногласие, согласно пророческому преданию, является милостью Бога, милостью оно является, тем не менее, в пределах все-таки определенной базы, которая является общей для всех. Эта база определяется 5 столпами ислама и 6 столпами веры. На сегодняшний день порядка 90% мусульман во всем мире – это сунниты, сторонники сунны и согласия, наиболее умеренной и центристской школы исламской мысли, равно удаленной от всех крайностей. Сунниты, как правило, принадлежат к одной из 4 правовых школ – ханафиты, шафииты, маликиты и ханбалиты – и к одной из 2 догматических школ, ашариты либо матуридиты. Но могут быть и исключения. Некоторые мусульмане, считающие себя суннитами, не относят себя к какому-либо мазхабу или считают, что они следуют школе праведных предков и называют себя на этом основании салафиты, потому что салев по-арабски – это предки. Оставшиеся порядка 10% мусульман – это шииты, среди которых выделяются умеренные шииты, и большинство шиитов – это умеренные шииты и имамиты, признающие 12 имамов из числа потомков Али и Фатимы, то есть из рода Мухаммада. Эти шииты, безусловно, преобладают в Иране, в значительной степени представлены в Азербайджане, но в Ираке, частично в Ливане, и, пожалуй, все.
Следующая лекция об истории арабского халифата –